Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад приветствовать вас. Сегодня мы начинаем нашу 14-ю беседу о посланиях апостола Павла. Если вы слышали наши предыдущие беседы, то помните, что мы сейчас разбираем с вами самое начало первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. И остановились мы в прошлый раз на 17 стихе первой главы, на том месте, где апостол Павел, возмущенный разделениями в Коринфской церкви, призывает Коринфян к единению и указывает на причину, которая породила коринфские разделения. Эта причина в недоразумении, в том, что многие коринфяне начали слишком гордиться собою, своими духовными достижениями, гордиться до такой степени, что стали считать себя выше и совершеннее своих братьев. Ну, а на основании гордости всегда происходят разделения, потому что гордость исходит от лукавого. Павел напоминал коринфянам, что разделение церкви означает разделение Христа. А поскольку Христос неделим, то и церковь по существу неделима. Если же люди все-таки разделяются, то таким образом они грешат против Христа, а фактически, разрушая церковь, они отпадают от истинной церкви. Но продолжим чтение первой главы первого послания к Коринфянам. В дальнейших стихах с 18 по 25 стих первой главы, Павел указывает на эту причину, по которой происходит разделение в Коринфской церкви. Почитаем с вами вот эти стихи с 18 по 25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и не мощное Божие сильнее человеков». Вот такой замечательный отрывок мы прочитали с вами, полный риторики, безусловно, очень талантливо написанный апостолом Павлом, даже с литературной точки зрения, ну а с точки зрения богословия, смысла, содержания, очень глубокий, замечательный отрывок. Здесь речь идет о мудрости и о том, что здесь переведено в нашем синодальном переводе «юродством» или «безумием». Павел противопоставляет два характернейших для древней мысли понятия – «мудрость» и «глупость». По-гречески «софия» – «мудрость» и «мория» – «глупость». Ну, наши переводчики слово «софия» постоянно переводят «премудрость», изредка «мудрость», хотя мы должны помнить, что это одно и то же. Просто «премудрость» – это как бы более сакрализованное слово «мудрость». «Мудрость» относится скорее к человеку, «премудрость» – к Богу. Это в нашем переводе. По-гречески одно и то же. А слово «мория», собственно, «глупость», наши переводчики не рискнули перевести этим, как им казалось, вульгарным словом, переводят славянизированным «юродство». «Юродство», напомню, славянское слово, которое, собственно, и означает «глупость», «дурачество». юродство, иногда немудрое, иногда безумие. Но мы должны помнить, что за всеми этими словами стоит один и тот же греческий термин «мория», что означает «глупость». Павел и то, и другое слово, и мудрость, и глупость приписывает и человеку, и Богу, но в очень диалектическом противопоставлении друг друга. Люди думают, что они мудрые, но на самом деле они глупы. Люди находят план божественного спасения, зафиксированный в Благовестии, в Евангелии о Христе распятом, глупостью. Да, мир так именно оценивает христианство с его спасением человечества. Находят этот божественный план глупостью, хотя на самом деле здесь выражается мудрость, премудрость Божия, недоступная элементарному человеческому пониманию. Здесь, в этом отрывке, апостол Павел, вот противопоставляя человеческую глупость, его незнание истинного положения вещей в мире, путей спасения и божественную мудрость всеведения, Павел следует очень древней традиции. Эта традиция в глубокой античной древности зафиксирована особенно остро в греческой трагедии. Вот когда мы сейчас говорим слово «трагедия», то имеем в виду, ну, во-первых, какую-то сценическую постановку трагическую, ну, типа там трагедии Шекспира, либо в быту употребляем в очень таком сглаженном смысле, как какую-то беду, какое-то несчастье. Ну, там, предположим, с человеком случилась какая-то беда, мы говорим, ах, какая трагедия. Но если мы задумываемся над этим словом в его первоначальном, изначальном подлинном смысле, то мы понимаем, что трагедия – это слово, да, безусловно, пришедшее из языческой, из языческих культовых сценических постановок, но и постановок, которые имели совершенно определенный смысл. Под трагедией древность понимала следующее. Фиксацию человеческого неведения и божественной мудрости. Трагедия происходит тогда, когда человек осознает свое неведение, свою глупость, и для него единственный путь спасения, возвышения, остается воспользоваться божественной мудростью, так сказать, слетающей с небес. Вот особенно наглядно и ярко это выражается в греческих трагедиях, ну, в трагедиях Эсхила, в трагедиях Софокла, Эврипида. Вот вспомним, например, историю с царем Эдипом. Напомню вам, что царь Эдип – один из самых популярных трагических персонажей древней мифологии и драматургии. Родился в семье царской, но был воспитан вне своей семьи, так что он не знал ни собственного отца, ни собственной матери. Но когда он подрос, возмужал, то он вышел, так сказать, в люди, и, не зная собственного отца, случайно убил его. Страшное преступление, непростительное преступление не только с точки зрения современного мира, но с точки зрения античного мира, древнего мира – это вообще чудовищное событие. Мир-то был патриархальный, убить своего отца, независимо от того, случайно или специально, все равно это было ужасно. А затем, не зная того, тот же самый Эдип женится на собственной матери. Ну, он же не знал свою мать. Это тоже считалось самым чудовищным преступлением. И вот когда Эдипу открывается его нечестие, то, что вот он-то, считавший себя умным, мудрым, сильным, оказывается, ничего не видит, слеп в этом мире, он убивает отца, женится на матери, то он в знак раскаяния выкалывает себе глаза, как в символ своего неведения, невидения истины. Ну, а завершается, как всегда, трагедия тем, что с небес сценических слетает бог, так называемый Deus Ex Machina, бог из сценической машины. Вот этот-то бог с Олимпа и распределяет уже всем их задачи в этом мире, указывает всем истинные пути. То есть вот он указывает премудрость, он указывает мудрость истинную, а то, что считается мудростью на земле, на поверку оказывается глупостью. Вот эта тема мудрости свыше и глупости снизу, она вообще характерна для всего древнего мира, и здесь Павел подхватывает эту тему уже в христианском смысле, применяя ее к трагедии человеческого существования во грехе на земле, к трагедии человеческой слепоты, от которой человека не может избавить его собственное усилие, его собственная мудрость, наука, искусство, от которой человека может избавить только сам Бог свыше. Премудрость нисходит свыше, а эта премудрость открылась на кресте и открывается нам в Евангелии о кресте. А всякие попытки человеческого самоспасения – суть глупость. Итак, Бог участвует в человеческой беде и избавляет людей через смерть Сына Божия. Бог спасает людей через распятого, то есть через повешенного на древе, преступника с точки зрения иудеев и с точки зрения римского законодательства. Казалось бы, как может спасение прийти через такое чудовищное событие, через казнь преступника? Это глупость, это абсурд с точки зрения здравого смысла обычного земного человека. Но для верующих, для нас, это Евангелие, то есть благая весть, выражение бесконечной любви Божией. Об этом здесь Павел и пишет. 18 стих еще раз повторю. «Слово о кресте для погибающих юродство, то есть абсурд, глупость, а для нас, спасаемых, сила Божия». Все эти слова Павел обращает к коринфянам, которые считали, что они уже живут в совершенстве, что они, крещенные, теперь пребывают уже в Царстве Божьем. Это были, конечно, фантазии, мечтания. Некоторые коринфяне просто не считались с реальностью креста, реальностью, которая отражается и в жизни нашей, в жизни христиан. Для коринфян важна была мудрость, мудрость в кавычках, конечно, мирская мудрость. Именно благодаря этой мирской мудрости у них и происходят всякие разделения, потому что одни считают, что я мудрый, мой учитель мудрый, а у меня учитель другой, он еще мудрее. Все это человеческое. Вот Павел подхватывает это слово «мудрость», «софия», которое было в ходу у коринфян, берет это слово и дискутирует с этим словом в понимании коринфян. Конечно, с точки зрения мудрости мира, слово о кресте – это глупость, абсурд, что здесь и выражено. Слово о кресте – это всегда вызов, оно вызывающе звучит, оно взывает к нашему решению. Для нас, принимающих это слово, для верующих, это слово – сила Божия. Что это значит? Да дело в том, что это слово «Евангелие» – это слово Божие, а Божие слово одновременно есть сила Божия, то есть действие Божие. Даже человеческое слово обладает известной силой. Это не просто пустой звук, хотя часто наши слова бывают и пустым сотрясением воздуха. Но слово «Божие» Библия представляет как одновременно действие Божие. Вспомните, в акте творения мира Бог словом своим из ничего создает все. «Сказал Бог, да будет свет», вот произнес это слово, «и стал свет». То есть слово Божие одновременно есть действие, сила Божия. Вот так же и Евангелие креста
проникая, как Слово Божие, в наши уши, достигая нашего разума, а главное, достигая нашего сердца, может производить в нас преображение, может творить в нас, ветхих людях, новых людей, создавать в этом мире новый мир, новый век. Поэтому Павел и пишет, что для нас это слово «сила Божия». Читаем дальше, 19 стих. Здесь Павел цитирует, подтверждая свои слова, Священное Писание Ветхого Завета, цитирует пророка Исаию, 29 главу или 32 Псалом. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Весть о кресте кажется противной всем человеческим надеждам и ожиданиям. Спаситель и вдруг гибнет на кресте, умирает. Но Божьи замыслы и человеческие планы и желания часто не сходятся. Это хорошо было известно уже Ветхому Завету, поэтому вот Павел и цитирует «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Это ведь Бог говорит, да? «Мудрость самодовольных мудрецов отвергается, а встает мудрость Божия». Павел в этом отрывке противопоставляет мудрость человеческую истинной мудрости Божией. Если в первом случае мудрость можно брать только в кавычках, то во втором случае это истинная мудрость. Точно так же, как он противопоставляет глупость человеческую и глупость Божию. Если в первом случае глупость настоящая, человеческое, то во втором случае глупость Божия можно брать только в кавычках. Это мнимая глупость. Читаем дальше, 20 стих. Здесь Павел задает три иронических, но торжественно звучащих вопроса, которые тоже взяты из Ветхого Завета, кстати. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» То есть в глупость. То есть вся мирская мудрость ставится под сомнение. Чем? Словом о кресте, Евангелием. А вот здесь называются мудрецы, книжники, совопросники. Ну, это различные категории законников, учителей израильского народа. Мудрецы, книжники, люди, разбирающиеся прекрасно в Слове Божьем, совопросники, то есть спорящие о смысле Слова Божия, тоже ученые люди, так сказать, умники. Вот где они все? Где, вопрошает Павел, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Спасение нам приносит не мудрость человеческая, но Бог через крест прежде всего, а затем через Евангелие, которое говорит нам о кресте. Читаем дальше, 21 стих. «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Точнее говоря, если правильно перевести, «глупой вестью» или «безумием Евангелия спасти верующих». Но что значит, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией? Иногда предполагалось так, что вот премудрость Божия наблюдается нами во всем мире, она разлита, так сказать, повсюду, в благоустроении всей твари, в любом атоме, в любом, ну, в любой твари в этом мире, в любом растении, в любом животном. Да, это так, но здесь вряд ли это значение имеет понятие премудрости Божией. Премудрость Божия здесь, в этом отрывке для апостола Павла, это всегда премудрость, открывшаяся на кресте. Это крест Христов. Разумеется, понятие креста для апостола Павла никогда не отъединено от понятия воскресения, но здесь вначале он подчеркивает именно крест, воскресение он будет подчеркивать в конце послания к Коринфянам. Когда мир своей мудростью не познал Бога в его премудрости, то есть на кресте. Ну, что значит «познал»? Такие глаголы, как «знать», «помнить», «познавать», в Священном Писании имеют немножко другой смысл, нежели мы сейчас придаем этим словам, этим глаголам. Для нас все это некие ментальные действия, умственные действия – знать, познавать, вспоминать, помнить. Вот в Священном Писании «знать», «познавать», помнить, вот все эти глаголы означают нечто более жизненное, это значит соединяться. Ну, например, познал Адам Еву, жену свою. Это не значит, что он узнал там, что у него есть такая жена. Познал Адам Еву, это значит, что он соединился с нею, как со своей женою. Вот. Или, например, заповедь нам говорит: «Помни день субботний его, еже святите его». Это не значит, что человек должен вспоминать, что есть такой день суббота. Это значит, что он должен соблюдать субботние обряды, описанные в Ветхом Завете. Это заповедь дана для ветхозаветных людей. То есть познать Бога значит любить Бога и, главное, соединиться с Богом, общаться с Богом. Вот мир желал приблизиться к Богу, то есть познать Бога на библейском языке по каким-то своим масштабам, по масштабам собственной мудрости. Ну, например, через астрологию какую-нибудь, через натурфилософию или просто через философию, через науку, через искусство. Это путь, ведущий в никуда. Человек никогда собственной мудростью не сможет собственными действиями соединиться, приблизиться к Богу. Человека Бог приближает к себе. Как? Совершенно непостижимым путем, через крест и воскресение Господа Иисуса Христа. Ну вот, познать Бога собственной мудростью пытались и спорящие друг с другом коринфяне. Но они при этом рисковали не заметить, пропустить истинную мудрость Божию, то есть весть о кресте. Но Бог не дает упасть людям. Он посылает им апостолов, Он посылает им с апостолами свое Евангелие, слово о кресте. Он желает спасти тех, кто верует вот этому безумию, глупости, в кавычках, конечно, Евангелия, как здесь сказано, «юродством проповеди желает спасти верующих». Итак, не человек находит Бога, но Бог идет к человеку. Это очень важная мысль, которую постоянно подчеркивает апостол Павел в своих посланиях. Для человека крест, как спасительное орудие, непостижим. Это глупость, юродство, безумие. Загадка, которая неразрешима для человеческой мудрости. Как творение из ничего всего непостижимо для человека. Как это? Из ничего ничего не бывает. Но все есть, и все возникло через творческое Слово Божие именно из ничего. Это загадка. Также и жизнь, вечная жизнь, из земной смерти, то есть из ничего, тоже загадка, нечто неразрешимое для человека, непонятное для его разума. Как это происходит? Прочитаем 22 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Итак, Бог открывает себя в бессилии распятого Иисуса Христа. Это должно казаться абсурдом. Для кого? Для неверующих. Как здесь сказано, для иудеев и эллинов. Иудеи и эллины – это условные представители всего неверующего мира. Иудеи – это люди, которые в те времена веровали в единого Бога. Эллины – это все прочие народы здесь, это язычники, которые были многобожниками, политеистами. Вот они здесь, иудеи и эллины, воплощают разные формы человеческой религиозной слепоты. Но надо помнить, что Павел при этом не столько обращает внимание на внешний мир. С ним все ясно. Здесь критикуются коринфяне, ведь все это направлено именно коринфским христианам. иудеи и эллины – это не какие-то другие, внешние. Они суть олицетворения позиций в самой церкви. Иудеи требуют чудес, как здесь сказано. Ну, не совсем правильный перевод. В подлиннике стоит «иудеи требуют знамений». Знаков. Что за знаки имеются в виду? Это так называемые знамения легитимации. Все иудеи в то время жаждали спасения и ждали Спасителя, Мессию, по-гречески Христа. Но, согласно иудейским представлениям, Христос, то есть Спаситель, Мессия, должен был доказать подлинность, легитимность, законность своих мессианских притязаний и доказать через какие-то определенные знаки, знамения, так называемые знамения легитимации. Существовало такое положение в иудейском богословии: со вторым Спасителем будет так же, как с первым, то есть со Христом будет все так же, как с Моисеем, первым Спасителем. И Христос, чтобы доказать, что Он истинный Христос Спаситель, должен был уметь совершить все те чудеса, которые совершил в свое время Моисей, скажем, разделить воду, послать с небес хлеб, манну. Помните, Моисей в пустыне посылал и так далее. Позднее это требование расширилось. Христос, Мессия, должен был уметь совершить все вообще чудеса, которые упоминались когда-либо в Ветхом Завете. И действительно, время от времени появлялись такие псевдохристы, лже-мессии, которые, ну, будучи либо людьми не совсем здравыми в рассудке, либо обманщиками, созывали, скажем, людей в Иерусалиме и говорили: «Приходите завтра на поток Кедрон, я, как Моисей, трижды ударю по этому потоку своим посохом, и воды этого потока расступятся, как у Моисея, направо и налево». Ну, люди приходили, действительно простодушно верившие, приходили туда к потоку Кедрон, этот новоявленный какой-нибудь Мессия Христос, в кавычках, бил по воде своим посохом, но вода не хотела расступаться, естественно, и вроде бы ничего не происходило, кроме разочарования, но нет, тут появлялись римские воины, которые очень жестоко избивали собравшийся народ, потому что римляне вовсе не собирались терпеть так называемых несанкционированных митингов и собраний. Они очень ревниво относились ко всем политическим движениям, а здесь ведь речь шла о поставлении некоего беззаконного с римской точки зрения царя, мессии, как бы узурпатора. Все такие случаи кончались провалом, кончались кровью. Вот надо сказать, что в сценах искушения Иисуса Христа в пустыне, помните, сатана искушает ему, говорит: вот преврати камни в хлеб, вот прыгни с крыши, ангелы тебя поднимут, вот стань императором, поставь себя во главе всех, завоюй весь мир, пусть Рим будет сметен, а ты в Иерусалиме встанешь на место Рима. А вот все эти предложения сатаны как раз отражают так называемые требования знамений истинного мессианства. То есть сатана здесь как бы олицетворяет собой вот эти чисто человеческие, в данном случае иудейские, ожидания, чего они ждали от Спасителя: политической силы, власти, мощи, экономического чудотворения или какого-нибудь экстрасенсорного знания. Вот все это с точки зрения апостола Павла ведет в никуда. И Павел говорит, что невозможно оценивать действия Божие также на основании их соответствия человеческим ожиданиям. Вот эллины ищут мудрости. Но нет, Бог разочаровывает и тех, и других, и иудеев, и эллинов. Потому что для иудеев Христос распятый, которого проповедуют апостолы, соблазн, а для эллинов безумие. Христос распятый был и остается, конечно, остается и сейчас. Это не просто факт истории. Павел здесь говорит в настоящем времени. И воскресший Христос постоянно отмечен крестной смертью. Крест для Павла – это не какая-то переходная стадия. И здесь Павел говорит о том, что одним крест – это соблазн. Вот еще одно слово – соблазн, которое в русском языке обозначает что-то даже положительное. Мы говорим, вот что-то такое соблазнительное, это значит что-то такое хорошее, привлекательное. На самом деле слово «соблазн» по-гречески – скандал, скандалон – это очень нехорошее слово. Соблазн. Славянское слово, переводившее греческое «скандал», означает некую досаду, некий знак бессилия, какую-то провокацию, нечто скандальное и даже кощунственное, то, что ведет в погибель. Вот для иудеев человек, распятый на кресте, о котором говорят, что он спаситель, это какое-то безумие, это какая-то ловушка. Собственно, слово «скандалон» греческое означает «ловушка», селок, в которую попадаются зверьки какие-нибудь, да, вот. Вот для иудеев Евангелие христианское представлялось такой ловушкой, которая ведет в грех, в падение, в погибель. Ну, а для эллинов это просто безумие. Для самих же верующих, пишет Павел, для нас, для самих же призванных, вот 24 стих, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. То есть для верующего человека крест, то, что было предметом разочарования для одних, раздражения для других, для верующих крест – это доказательство совершенно иной мудрости, мудрости Божией. Иудеи ожидали сияющего победителя над римскими захватчиками, освободителя. Но распятый Спаситель как раз не победитель в таком человеческом смысле. Он с человеческой точки зрения побежденный, он унижен, он принадлежит отверженным, жертвам человеческой истории. И сам жертва чисто человеческой истории. И исповедать его как мессию, это должно представляться невыносимым, вот, ввиду каких-то политических, мессианских надежд, почти богохульным. Но для призванных людей, для тех, кто верит, кто открывает себя Богу, открывает себя Евангелию и понимает весть о кресте в ее глубине, им открывается, что мнимая глупость в действительности – премудрость, мнимая слабость – в действительности сила. В распятом Христе открывается Божия солидарность со слабыми, с жертвами, обнаруживается большая мудрость Божия, стоящая не на стороне сиятельных победителей, но на стороне униженных побежденных. Обнаруживается большая сила Божия, которая смогла преодолеть поражение Иисуса на кресте. Распятый в своей немощи, он живет силой Божией, живет уже сейчас воскресший. Крест и воскресение для апостола Павла, конечно, неразрывно связаны. Без воскресения крест оставался бы абсурдным, бессмысленным концом некоего Иисуса из Назарета. Но без креста воскресение было бы слишком дешевым хэппи-эндом, который слишком легко перескакивает через полную страданий противоречивую действительность этого мира. Ну вот, и этот отрывок в 25 стихе завершается впечатляющими парадоксами. «Немудрое Божие премудрее человеков, немощное Божие сильнее человеков». На современном русском языке это будет звучать так. «Глупое Божие мудрее людей, и слабое Божие сильнее людей». То есть побежденный становится победителем. Бог – это нечто другое, нежели все человеческие ожидания. Бога мы можем найти в самой глубине нашего отчаяния, даже в самой смерти. Бог – это не просто вознесенный над всеми ужасами и страхами нашего существования Бог. Историческое событие креста – во всей своей страшной трагичности это доказательство Божией, абсолютно иной силы, иной премудрости. И здесь наша логика отказывает, и начинается совершенно иная логика, логика Божия. Требуется вера, чтобы постичь все это. Но Павел, конечно, не говорит, что эти перспективы открываются тому, кто решил стать верующим. Вот я буду веровать с завтрашнего дня. Нет. Павел говорит о призванных, то есть о тех, кого позвал Бог. Вера для него в своей основе – это дар Божий, о котором мы можем только молиться и с радостью принимать его. На этом мы сегодня кончаем нашу беседу. Хранит вас всех Господь и Царица Небесная. До свидания, до следующей встречи.